Глава 6. Визиты. Идем, Джо, пора.
Куда?
Не хочешь же ты сказать, что забыла о своем обещании сделать вместе со мной 5-6 визитов сегодня?
В моей жизни было немало опрометчивости и глупостей, но не думаю, чтобы я когда-нибудь была столь безумна, что заявила, будто сделаю 6 визитов в один день, когда и один единственный выбивает меня из колеи на неделю.
Да, ты обещала, мы договорились. Я должна была закончить рисунок пастелью, портрет Бесс для тебя, а ты пойти со мной и нанести ответные визиты соседям.
Если будет хорошая погода. Это было в договоре. А я стою за букву договора, мой Шейлок. На востоке громоздятся облака. Погода нехороша. И я не пойду.
Шейлок — жестокий ростовщик, действующее лицо пьесы Вильяма Шекспира «Венецианский купец». 1598. Все это увертки. Чудесный день. На дождь и намека нет. А ты гордишься тем, что держишь свои обещания. Так что прояви благородство. Пойдем, исполнишь свой долг. И я оставлю тебя в покое на следующие 6 месяцев. В ту минуту Джо была всецело поглощена шитьем. Она была главным изготовителем манто для всех членов семьи и ставила себе в особую заслугу умение владеть иглой не хуже, чем пером. Это было очень неприятно прямо посреди первой примерки получить приказ отправиться с визитами в лучшем наряде в жаркий июльский день. Она терпеть не могла формальные визиты и всегда уклонялась от них, если только Эмми не вынуждала ее уговорами или подкупом. В данном случае отвертеться было невозможно. И, возмущенно щелкнув ножницами и заявив, что чувствует в воздухе грозу, она уступила. Отложила работу и, взяв шляпу и перчатки с видом покорности судьбе, сказала Эмми, что жертва готова.
«Джо, да чего ты упряма? С тобой святой согрешит. Неужели ты собираешься отправиться в таком виде?» —
воскликнула Эмми, оглядывая ее с изумлением.
«Почему нет? Я одета аккуратно, мне не жарко и удобно. Вполне подходящий наряд для прогулки по пыльной дороге в жаркий день. Если для людей важнее моя одежда, чем я сама, я не хочу их видеть. Ты можешь нарядиться за двоих и быть такой элегантной, как тебе нравится. Тебе приятно быть изящной, мне нет. И оборки мне только мешают».
«О, Боже, дай терпение!» — вздохнула Эмми. «Теперь у нее приступ упрямства, и она сведет меня с ума, прежде чем я смогу привести ее в надлежащий вид. Я уверена, что сегодняшние визиты не принесут мне никакого удовольствия. Но это долг перед обществом, и некому уплатить его, кроме нас с тобой. Джо, я сделаю для тебя что угодно, если только ты оденешься красиво и поможешь мне исполнить этот долг вежливости. Ты, если постараешься, можешь так хорошо вести беседу, выглядеть такой аристократичной в твоих лучших нарядах и вести себя с таким тактом, что я горжусь тобой. Я боюсь идти одна. Пойдем, поддержи меня».
«Ах ты, хитруля! Льстишь и обхаживаешь свою сердитую старшую сестру. Надо же до такого додуматься. Я и аристократична, и могу вести себя с таким тактом. А ты боишься идти одна. Одно другого нелепее. Хорошо, я пойду, если должна. И сделаю, что смогу. Ты будешь возглавлять экспедицию, а я выполнять приказы. Это тебя устроит?» — спросила Джо с неожиданным переходом от упрямства к безропотной покорности.
«Ты сущий ангел. Ну, надень свое лучшее платье. А я скажу тебе, как и где нужно себя вести, чтобы у хозяев сложилось о тебе благоприятное мнение. Я хочу, чтобы ты всем понравилась. И ты понравишься, если только постараешься быть чуточку более любезной. Причешись красиво и приколи пунцовую розу на шляпку. Тебе это идет, а то у тебя слишком строгий вид в твоем простом костюме. Возьми тонкие перчатки и вышитый носовой платок. Мы зайдем по дороге к Мэг и попросим одолжить нам ее белый зонтик. Тогда ты сможешь взять мой серебристый. Он больше подойдет к твоему костюму. Эмми отдавала эти распоряжения, пока одевалась сама. И Джо исполняла их, однако не без внутреннего протеста. Она тяжело вздыхала, с шелестом влезая в новое платье из жесткой кисеи, мрачно хмурилась, глядя на свое отражение в зеркале, когда завязывала ленты шляпы в безупречный бант, озлобленно боролась с булавками, прикалывая свой воротничок, избороздила морщинами чело, пока сворачивала носовой платок, вышивка которого раздражала ее нос так же, как и предстоящая миссия ее чувства. А зажав свои руки в тесных перчатках с тремя пуговками и кисточкой, явившихся последним штрихом элегантности, обернулась к Эмми с выражением слабоумного и сказала кротко: «Я чувствую себя совершенно отвратительно, но если ты считаешь, что я выгляжу прилично, я умру счастливой».
«Все в высшей степени прилично. Ну-ка, поворачивайся и дай мне посмотреть внимательно».
Джо поворачивалась, а Эмми поправляла то тут, то там, и, наконец, откинулась назад и, склонив голову на бок, заметила одобрительно:
«Да, так пойдет. Твоя голова выглядит замечательно. Лучшего я и желать не могла. С розой эта белая шляпка совершенно очаровательна. Плечи держи развернутыми, а руки неси легко, пусть даже тебе жмут перчатки. Есть одна вещь, Джо, которую ты можешь делать хорошо, а я нет. А именно, носить шаль. Я этого не умею, но очень приятно посмотреть на тебя. Я так рада, что тетя Марч подарила тебе эту прелестную шаль. Она простая, но очень красивая. И эти складки, которые закладываются пониже локтя, очень живописны. Как там шов моей пелерины посередине? Ровно ли я приподняла подол платья? Я хочу, чтобы были видны ботинки, так как ножки у меня красивые, в отличие от носа.
Ты образец красоты и источник вечной радости», сказала Джо, сложив ладони трубочкой и глядя через нее с видом знатока живописи на голубое перо на фоне золотистых волос. «Я должна волочить подол моего лучшего платья по пыльной дороге? Или мне следует его приподнять, мэм?»
«Приподнимай, когда идешь по дороге. А когда войдем в дом, опусти. Тебе идут юбки со шлейфом, и ты должна научиться волочить его красиво и грациозно. Ты не до конца застегнула перчатку. Сделай это сейчас же. Твой наряд никогда не будет выглядеть завершенным, если ты не будешь внимательна к таким мелочам. Именно они создают приятное впечатление в целом».
Джо вздохнула и продолжила застегивать перчатку, почти отрывая пуговицы. Наконец, обе сестры были готовы и медленной, плавной походкой отправились в путь. Прямо загляденье, как сказала Ханна, высунувшаяся в окно второго этажа, чтобы посмотреть на них.
«Послушай, Джо, дорогая, честеры считают себя очень утонченными людьми, так что я хочу, чтобы ты обратила внимание на свои манеры. Воздержись от своих обычных отрывистых замечаний и не делай ничего необычного, хорошо? Будь просто спокойной, сдержанной и тихой. Это безопасно, и это подобает леди. Ты вполне сможешь держаться так в течение 15 минут нашего визита», сказала Эмми, когда они приблизились к первому дому, уже позаимствовав белый зонтик и показавшись со всех сторон Мэг, державший по младенцу на каждой руке.
«Дай подумать, Спокойная, сдержанная и тихая.
Да, думаю, я могу это обещать. Мне приходилось играть на сцене чопорную юную леди, и я снова примерю эту роль на себя. Мои актерские способности, как ты увидишь, велики. Так что, дитя мое, не волнуйся.
Эмми успокоилась, но коварная Джо поймала ее на слове и на протяжении всего первого визита сидела, грациозно поджав ноги, ровно разложив складки платья, спокойная, как море летом, холодная, как сугроб, и молчаливая, как сфинкс. Тщетно миссис Честер пыталась намекать на ее прелестный роман, а обе мисс Честер заводили разговор о визитах, пикниках, опере и модах. Ответом на все это была улыбка, поклон и сдержанное «да» или «нет». Тщетно Эмми телеграфировала сестре «говори», пыталась вовлечь ее в беседу, тихонько толкала ногой. Джо сидела, словно ничего не замечая. К определению ее манер подошли бы слова, описывающие лицо мод. Холодная правильность, великолепная пустота. Мод — героиня поэмы «Мод» английского поэта Альфреда Теннисона, 1801-1892.
«Какое неинтересное и высокомерное существо это старшая мисс Марч!» К несчастью, громко прозвучало замечание одной из мисс Честер, когда дверь закрылась за гостьями. Джо беззвучно смеялась, проходя через переднюю, но Эмми выглядела раздосадованной таким превратным истолкованием ее инструкций и всецело возлагала вину за это на Джо.
«Как ты могла так неправильно меня понять? Я хотела лишь, чтобы ты держалась скромно и с достоинством, а ты вместо этого сидела как истукан. У Лэмбов постарайся быть общительной, болтай, как другие девочки. Прояви интерес к платьям, к флирту, к любой чепухе, о какой бы там ни заговорили. Они вращаются в лучшем обществе, и знакомство с ними очень ценно для нас. Я очень хочу, чтобы мы сумели произвести на них хорошее впечатление.
Я буду очень любезна, буду болтать и хихикать, выражать ужас и восторг по поводу любого пустяка. Пожалуй, эта роль нравится мне больше. И я буду изображать так называемую очаровательную девушку. И я вполне могу сделать это. Образцом мне послужит Мэй Честер. Я подделаюсь под нее. Вот увидишь, Лэмбы скажут, какое живое, милое создание это Джо Марч.
Эмми встревожилась. И не без оснований. Поскольку, когда Джо начинала дурачиться, было неизвестно, как далеко она может зайти. На лицо Эмми вполне стоило посмотреть, когда она увидела, как ее сестра внеслась в очередную гостиную, экспансивно перецеловала всех находившихся там юных леди, любезно разулыбалась всем юным джентльменам и присоединилась к разговору с оживлением, которое изумило наблюдательницу. Тем временем самой Эмми завладела миссис Лэмб, очень ее любившая, и Эмми пришлось выслушать подробный отчет о последнем приступе болезни мисс Лукреции, в то время как три очаровательных молодых человека склонялись поблизости в ожидании паузы, когда они могли бы броситься на помощь и вызволить ее. В таком положении она не имела возможности проследить за Джо, которая, казалось, была одержима духом озорства и болтала напропалую не хуже самой старой миссис Лэмб. Вокруг нее уже собралась кучка слушателей, и Эмми напрягала слух, чтобы услышать, о чем идет речь, так как долетавшие до нее отрывки фраз вызывали тревогу. Круглые глаза и воздетые руки заставляли умирать от любопытства, а частые взрывы смеха гореть желанием разделить общее веселье. Можно вообразить, какие страдания вызвал у нее подслушанный
обрывок такого вот разговора. Она отлично скачет верхом. Кто ее учил?
Никто. Она привязывала старое одеяло на большой сук дерева и училась садиться верхом, держать вожжи и сохранять равновесие. И теперь она может скакать на любой лошади, потому что не знает, что такое страх. В соседней конюшне ей охотно и дешево дают на прокат лошадей, так как она отлично учит их ходить под дамским седлом. У нее такая страсть к верховой езде. Я часто говорю ей, что если ничего другого из нее не выйдет, она вполне сможет зарабатывать на жизнь, объезжая лошадей. Эмми едва сдерживалась, слушая эту ужасную речь. Ведь у слушателей наверняка создавалось впечатление о ней как о довольно бесшабашной юной особе. А именно такие особы были предметом ее глубокого отвращения. Но что она могла сделать? Старая леди продолжала говорить, и задолго до того, как был кончен ее рассказ, Джо продолжила свой, делая еще более забавные признания и совершая еще более грубые ошибки.
Да, в этот день Эмми была в отчаянии, потому что всех хороших лошадей разобрали, и остались только три. Одна хромая, другая слепая, а третья такая норовистая, что нужно сунуть ей в пасть комок грязи, прежде чем она стронется с места. Отличное животное для приятной прогулки, не правда ли? «Какую же она выбрала?» — спросил один из засмеявшихся молодых людей, с удовольствием слушавший рассказ Джо. «Никакую. Она услышала, что выше по реке на одной ферме есть молодой конь, и хотя дамы никогда не ездили на нем, она решила попробовать, потому что он был красивый и горячий. Ее борьба с ним была поистине драматической. Начать с того, что некому было привести лошадь к седлу, поэтому она взяла седло и отправилась с ним к лошади. Она перевезла его на лодке через реку, а потом положила себе на голову и так прошла в конюшню, к превеликому изумлению старика-хозяина. Она скакала на этом коне? Конечно! И великолепно провела время. Я думала, когда она вернется, на ней живого места не будет. Но она справилась с ним отлично и была душой компании. Ну и отвага!
И молодой мистер Лэмп бросил одобрительный взгляд на Эмми и с недоумением подумал о том, что же это такое говорит девушке его мать и почему та выглядит такой красной и смущенной. Она покраснела еще гуще и почувствовала себя еще более неловко минуту спустя, когда в результате неожиданного поворота разговора речь зашла о нарядах. Одна из юных леди спросила Джо, где та купила красивую бледно-желтую шляпку, которую надевала на пикник. И глупая Джо, вместо того, чтобы просто назвать магазин, где 2 года назад была куплена шляпка, снова пустилась в ненужные откровенности.
«Это Эмми выкрасила ее в такой цвет. Нежных оттенков не купишь, так что мы сами красим наши шляпки в любой цвет, какой хотим. Очень удобно иметь сестру-художницу».
«Что за оригинальная идея?» — воскликнула мисс Лэмп, которая нашла Джо очень занимательной особой.
«Это еще пустяки по сравнению с некоторыми другими блестящими идеями, тоже принадлежащими ей. Нет ничего такого, чего бы она не смогла сделать. Так она очень хотела голубые ботинки к свадьбе Салли. И что же вы думаете? Она просто взяла и выкрасила свои старые белые в прелестнейшего оттенка небесно-голубой цвет. И они выглядели точь-в-точь, как атлас», — заявила Джо, явно гордясь талантами сестры. Чем раздражила Эмми до такой степени, что ей захотелось швырнуть в Джо свою сумочку с визитными карточками.
«На днях мы читали ваш рассказ, и он очень нам понравился», — заметила старшая мисс Лэмп, желая сделать комплимент литературной даме, которая, надо признать, совсем не походила на таковую в тот момент. Любое упоминание о ее произведениях всегда плохо действовало на Джо, которая или становилась суровой, или принимала обиженный вид, или, как в этом случае, резко меняла тему разговора. «Жаль, что вы не нашли ничего лучшего для чтения. Я написала эту чепуху, потому что ее легко продать, а заурядным людям такие вещи нравятся. Вы едете в Нью-Йорк в эту зиму?» Так как мисс Лэмп сказала, что рассказ им понравился, такой ответ Джо не был ни любезным, ни лестным. Джо тут же заметила свою ошибку, но, опасаясь еще больше испортить дело, вдруг напомнила себе, что ей предстоит подать сигнал сестре к окончанию визита. И она сделала это так неожиданно, что трое из присутствующих даже не договорили начатых фраз. «Эмми, мы должны идти! До свидания, дорогая! Приходите к нам! Мы жаждем увидеть вас в нашем доме! Я не осмеливаюсь приглашать вас, мистер Лэмп, но если вы придете, я думаю, мы будем не в силах отпустить вас!» Джо говорила это, так забавно подражая слабоохотливой и сентиментальной Мэй Честер, что Эмми поспешила выскочить из комнаты, испытывая непреодолимое желание расхохотаться и расплакаться одновременно. «Ну как? Отлично я справилась?» — спросила Джо с удовлетворенным видом, когда они отошли от дома Лэмбов. Хуже и быть не могло. Таков был уничтожающий ответ Эмми. «Что на тебя нашло? Зачем тебе потребовалось рассказывать о моем седле, шляпах, ботинках и прочем? Просто это смешно, и людям интересно. Они и так знают, что мы бедны, так что ни к чему делать вид, будто у нас есть грумы, и будто мы покупаем 3-4 шляпы каждый сезон, и все вещи достаются нам так же легко и просто, как другим. Все равно не было необходимости рассказывать им обо всех наших маленьких хитростях и выставлять на показ нашу бедность. У тебя нет ни капли настоящей гордости, и тебе никогда не понять, в каких случаях надо держать язык за зубами, а в каких — говорить», — заключила Эмми в отчаянии. Бедная Джо имела сконфуженный вид и молча терла кончик носа жестким носовым платком, словно наказывая себя за свои прегрешения. «Как мне вести себя здесь?» — спросила она, когда они подошли к третьему дому. «Как хочешь. Я умываю руки», — коротко сказала Эмми. «Тогда я постараюсь доставить себе удовольствие. Мальчики дома, и мы славно проведем время. Право же, мне нужна некоторая перемена. Элегантность плохо действует на мой организм», — отвечала Джо угрюмо, выведенная из душевного равновесия своей неудачей в попытке оказаться на высоте требований. Восторженный прием, оказанный тремя юношами и несколькими милыми мальчиками, быстро успокоил ее смятенные чувства, и, оставив Эмми развлекать хозяйку и мистера Тюдора, которому также случилось зайти в этот дом с визитом, Джо посвятила себя юным членам семьи и нашла перемену живительной. Она с глубоким интересом слушала студенческие новости, безропотно гладила пойнтеров и пуделей, от души соглашалась, что Том Браун был молодчина, невзирая на неподходящую форму похвалы. А когда один из мальчиков предложил посетить его черепаший садок, она поспешила вместе с ним с живостью, заставившей мать семейства улыбнуться ей вслед, поправляя свой чепец и прическу, оказавшуюся в плачевном состоянии после подочернему горячих объятий Джо, медвежьих, но прочувствованных и более дорогих для хозяйки дома, чем любое самое безупречное творение рук вдохновенной модистки-француженки. Том Браун – герой популярных английских книг для юношества. «Школьные дни Тома Брауна» 1856 и «Том Браун в Оксфорде» 1861, написанных Томом Хьюзом 1828-1896. Предоставив сестру себе самой, Эмми всей душой предалась удовольствиям, отвечавшим ее вкусу. Дядя мистера Тюдора был женат на некой английской леди, четвероюродной сестре настоящего лорда. И Эмми смотрела на все семейство с большим почтением, ибо, несмотря на американское происхождение и воспитание, обладала тем благоговением перед титулами, которое преследует даже лучших из нас. Та, непризнаваемая открыто, но сохранившаяся старинная приверженность королям, заставившая несколько лет назад самую демократическую нацию под солнцем взволноваться по случаю прибытия монаршего светловолосого паренька и свидетельствующая о любви, которую юная страна все еще питает к старой, как взрослый сын к властной матери, что удерживала его при себе так долго, как могла, и с прощальной бранью позволила уйти лишь тогда, когда он взбунтовался. Но даже удовлетворение, которое доставляла Эми беседа с отдаленной родней британской аристократии, не заставило ее забыть о времени. И по истечении надлежащего количества минут она неохотно покинула это изысканное общество и отправилась на поиски Джо, горячо надеясь, что не застанет свою неисправимую сестру в каком-либо положении, могущем навлечь позор на семейство Марч. Конечно, могло быть и хуже, но Эмми считала, что и так уже плохо. Джо сидела на траве в окружении компании мальчиков, с восхищением слушавших ее рассказ об одной из проделок Лори. На подоле ее великолепного праздничного платья отдыхал пес с грязными лапами. Один из малышей тыкал в черепах зонтиком Эмми, которым она так дорожила. Другой ел имбирный пряник над лучшей шляпкой Джо. Третий играл в футбол ее перчатками. Но всем было весело. И когда Джо, собрав свое потрепанное имущество, направилась к выходу, ее свита сопровождала ее, умоляя прийти еще раз. «Ты так интересно рассказываешь про Лори!» «Отличные ребята, правда? После такого я вновь чувствую себя молодой и бодрой!» сказала Джо, шагая с заложенными за спину руками, отчасти по привычке, отчасти, чтобы скрыть из вида забрызганный грязью зонтик. «Почему ты избегаешь мистера Тюдора?» спросила Эмми, благоразумно воздерживаясь от замечаний по поводу растерзанного вида Джо. «Мне он не нравится. Важничает, унижает своих сестер, доставляет неприятности отцу, неуважительно говорит о своей матери. Лори называет его беспутным, и я не считаю его желательным знакомством для себя, поэтому его и не трогаю».
«Ты могла бы, по крайней мере, вежливо с ним обращаться. Ты только холодно кивнула ему, хотя перед тем поклонилась и улыбнулась самой любезной улыбкой Томми Чемберлену, сыну поколейщика. Если бы ты просто поменяла местами кивок и поклон, все было бы в порядке», — сказала Эмми с упреком.
«Нет, не в порядке», — возразила упрямая Джо. «Тюдор мне не нравится. Я не уважаю его и не восхищена им. Пусть даже племянница племянника дяди его дедушки и является четвероюродной сестрой какого-то лорда. Томми бедный и застенчивый, и добрый, и очень умный. Я хорошего мнения о нем, и не стыжусь это показать, потому что он все-таки джентльмен, несмотря на занятия бакалейной торговлей».
«Нет смысла с тобой спорить», — начала была Эмми.
«Ни малейшего», — перебила ее Джо. «Так что давай примем дружелюбный вид и занесем визитную карточку в этот дом, так как Кингов явно нет дома, чему я очень рада».
Сумочка с визитными карточками исполнила свой долг, и девочки пошли дальше. Дойдя до пятого дома, Джо вновь вознесла благодарение небесам, когда им сказали, что юные хозяйки уехали в гости.
«Теперь домой! К тете Марч сегодня не пойдем. К ней мы можем забежать в любое время, и, право, жаль тащиться дальше по такой пыли в наших лучших платьях, когда мы к тому же устали и раздражены».
«Мы? Говори за себя. Тете нравится, когда мы выражаем ей наше почтение тем, что наносим формальный визит и приходим к ней в наших лучших платьях. Это совсем не трудно, но доставит ей удовольствие. И я не думаю, что это нанесет больше вреда твоему наряду, чем грязные собаки и тяжело топающие мальчишки. Наклонись, дай я стряхну крошки с твоей шляпы.
Какая ты хорошая девочка, Эмми, — сказала Джо, переводя полный раскаяния взгляд со своего измятого платья на наряд сестры, который был по-прежнему свеж и без единого пятнышка.
Хорошо бы и мне было так же легко, как тебе, делать всякие мелочи, доставляющие людям удовольствие. Я иногда вспоминаю о них, но чтобы их осуществить, нужно так много времени. Поэтому я жду удобного случая, чтобы одним махом оказать большую любезность, а о маленьких любезностях не забочусь. Но, думаю, в конечном счете важны именно мелочи.
Эмми улыбнулась и тут же смягчилась, сказав по-матерински наставительно. Женщины должны учиться быть приятными для окружающих. Особенно это касается бедных женщин, ведь у них нет другого способа выразить благодарность другим людям за их доброту. Если бы ты помнила об этом и поступала соответственно, ты нравилась бы людям больше, чем я, потому что ты интереснее меня.
Я чудаковатая старушка и всегда ею буду. Но я готова признать, что ты права. Да только мне гораздо легче рисковать жизнью ради человека, чем быть с ним любезной, когда мне этого не хочется. Большое несчастье иметь такие сильные пристрастия и предубеждения. Правда?
Еще хуже — не уметь их скрывать. Я готова признать, что отношусь к Тюдору с не меньшим неодобрением, чем ты. Но не мое дело говорить ему об этом, так же, как и не твое. И тебе незачем делать непривлекательной себя из-за того, что непривлекателен он.
Но я считаю, что девушки должны показывать свое неодобрение молодым людям. А как еще можно сделать это, если не с помощью манер? Поучения не приносят пользы, как к моему огорчению я убедилась с тех пор, как стала иметь дело с Тедди. Но есть множество других способов повлиять на него без единого слова. И я думаю, мы должны поступать так же и по отношению к другим мальчикам, если можем.
Тедди — исключительный мальчик. По нему нельзя судить обо всех, — сказала Эмми внушительным тоном, который заставил бы исключительного мальчика скорчиться от смеха, доведись ему услышать эти слова. Если бы мы были красавицами или богатыми женщинами с положением в обществе, мы, возможно, могли бы на кого-то повлиять. Но для нас смотреть сердито на тех молодых людей, которых мы осуждаем, и улыбаться тем, кого одобряем, бесполезно. А нас самих будут считать странными и пуритански строгими.
Значит, только потому, что мы не красавицы и не миллионерши, мы должны оказывать нравственную поддержку тем порокам и людям, которым питаем отвращение, не так ли? Хороша мораль.
Я не хочу спорить об этом. Я знаю, что таков мир, и что над людьми, выступающими против такого порядка вещей, только смеются за все их страдания. Мне не нравятся те, кто пытается менять людей к лучшему, и, надеюсь, ты никогда не станешь одной из них.
А мне они нравятся, и я стану одной из них, если смогу. Потому что хоть мир и смеется над ними, без них он никогда не добьется успеха. Мы не можем прийти к согласию в этом вопросе, поскольку ты привержена старым взглядам, а я новым. Ты будешь жить лучше, но я интереснее. Я думаю, что меня, пожалуй, будут веселить недоброжелательные выпады в мой адрес и улюлюканье.
Ну хорошо. Хорошо, а теперь успокойся. И не тревожь тетю своими новыми идеями.
Постараюсь, но в ее присутствии меня вечно подмывает разразиться какой-нибудь дерзкой речью и излить самые революционные чувства. Это мой рок, и я ничего не могу поделать.
У тети Марч они застали другую свою тетю, миссис Кэрол. Дамы обсуждали что-то с большим интересом, но как только вошли девочки, обе умолкли. По виду собеседниц можно было догадаться, что речь шла
как раз о племянницах. Джо была отнюдь не в лучшем настроении. К ней вернулась прежняя раздражительность, но Эмми, сознавая, что исполнила свой долг, была в самом ангельском расположении духа. И тетки сразу почувствовали это. Они приветствовали ее любовным «моя дорогая», и взгляды их говорили то же, что они потом сказали друг другу. Этот ребенок становится лучше с каждым днем.
«Ты собираешься помочь миссис Честер в устройстве благотворительного базара, дорогая?» — спросила миссис Кэрол, когда Эмми села рядом с ней с тем доверчивым видом, который так нравится пожилым людям у молодых.
«Да, тетя, она попросила меня помочь, и я вызвалась торговать за одним из столиков, ведь я не могу предложить ничего другого, кроме моего труда.
Я не собираюсь участвовать в этой затее», — вставила Джо решительным тоном. «Терпеть не могу, когда мне покровительствуют. А Честеры считают, что делают нам большое одолжение, разрешив помочь в устройстве их базара, где будут присутствовать всякие важные особы. Удивляюсь, Эмми, как ты согласилась. Ты нужна им только для того, чтобы работать».
«Я согласна работать. Ведь я буду делать это не только для Честеров, но и для бывших рабов, в пользу которых пойдет выручка. И я считаю, что Честеры очень добры, позволяя мне принять участие в трудах и развлечении. Покровительство других не тяготит меня, если его оказывают из лучших побуждений».
«Совершенно справедливо и разумно. Мне нравится твой благодарный дух, моя дорогая. Очень приятно помочь людям, которые ценят наши усилия. Некоторые не ценят, и это досадно», — заметила тетя Марч, глядя через очки на Джо, которая сидела поодаль и раскачивалась в качалке с довольно надутым видом.
Если бы Джо только знала, какое огромное счастье ждет ту из них, в чью пользу склонится чаша весов, она в одно мгновение сделалась бы сущим ангелом. Но, к несчастью, у людей нет окон в груди, и мы не можем видеть, что происходит в сердцах наших друзей. Быть может, так лучше для нас. Но в некоторых случаях это было бы таким удобством, такой экономией времени и чувств.
Своим следующим замечанием Джо лишила себя нескольких лет удовольствия и получила своевременный урок, заставивший ее понять, что искусство сдерживать свой язык не последнее среди прочих. «Не люблю благодеяний. Они угнетают, заставляют чувствовать себя рабом. Я предпочитаю делать все для себя сама и быть совершенно независимой». «Хм!» — кашлянула тетя Кэрол приглушенно и бросила взгляд на тетю Марч. «Я же тебе говорила!» — сказала тетя Марч, выразительно кивнув тете Кэрол. В блаженном неведении относительно того, что именно она сделала, Джо сидела, задрав нос с вызывающим видом, отнюдь не располагавшим к ней.
«Ты говоришь по-французски, дорогая?» — спросила тетя Кэрол, положив руку на руку Эмми. «Да, довольно хорошо, благодаря тете Марч, которая позволила Эстер говорить со мной, когда я захочу», — ответила Эмми, бросив на тетю Марч благодарный взгляд, заставивший старую даму улыбнуться.
«А как у тебя с языками?» — спросила миссис Кэрол у Джо. «Ни слова не знаю. Слишком тупая. И терпеть не могу французский. Такой дурацкий, скользкий язык!» Прозвучал грубый и резкий ответ.
Дамы снова обменялись взглядом, и тетя Марч сказала Эмми.
«Ты, кажется, теперь здорова и окрепла, дорогая. С глазами у тебя уже все в порядке, не так ли?»
«О, да. Спасибо, мэм. Я вполне здорова и собираюсь много рисовать предстоящей зимой, чтобы иметь хорошую подготовку на случай, если мне когда-нибудь доведется осуществить свою мечту и поехать в Рим».
«Милая девочка, ты вполне заслуживаешь того, чтобы твоя мечта осуществилась. И я уверена, что она осуществится», —
— сказала тетя Марч, одобрительно погладив Эмми по голове, когда та наклонилась, чтобы поднять упавший теткин клубок.
«Ворчунья! Дверь на замок! Сядь у окня! Вяжи чулок!»
— завизжал попка, свесившись со спинки стула тети Марч и заглядывая в лицо Джо с таким забавным выражением дерзкого любопытства, что было невозможно удержаться от смеха.
«Весьма наблюдательная птица», — заметила старая дама.
«Пойди, дорогая, прогуляйся!» —
крикнул попка и запрыгал к посудному шкафчику, имея явные виды на кусочек сахара.
«Спасибо за совет! Так я и сделаю! Пошли, Эмми!»
И Джо завершила визит, чувствуя еще глубже, что такие посещения знакомых плохо влияют на ее организм. Она по-мужски пожала теткам руки, но Эмми поцеловала обеих, и девочки удалились, оставив впечатление тени и света, заставившее тетю Марч сказать, когда дверь закрылась.
«Возьми ее с собой, Мэри. Денег я дам!»
А тетю Кэрол ответить очень решительно.
«Непременно, если ее родители согласятся».